Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Сказка о тройке 2. От такого вступления у меня мурашки пошли по коже. Но тут Крестобаль Хозевич принялся излагать, как обстоит дело. А дело обстояло следующим образом. На 76-м этаже располагался, оказывается, древний город Тьму-Скорпионь, захваченный в свое время в качестве трофея мстительным вещим Олегом. Спокон веков Тьму-Скорпионь была средоточием странных явлений и ареной странных событий. Почему это происходило, неизвестно, но все, что на каждом этапе научного, технического и социального прогресса не могло быть разумно объяснено, попадало именно туда, для хранения до лучших времен. Так что еще во времена Петра Великого, одновременно с учреждением в Санкт-Петербурге знаменитой Куншткамеры и в подражании ей, тогдашняя Соловецкая администрация в лице бомбардир-поручика Птахи и его полуроты гренадер учредила в Тьму-Скорпионе его императорского величества причудесных и преудивительных кунштов камеру со строгом и двумя банями. В те времена 76-й этаж был вторым, о лифтах никто слыхом не слыхал, и в Е и В кунштов камеру попасть было гораздо легче, чем, скажем, в баню. В дальнейшем же, по мере повсеместного роста здания науки, доступ туда все более затруднялся, а с появлением лифта прекратился почти вовсе. А между тем кунштов камера все росла, обогащаясь новыми экспонатами, превратилась при Екатерине II в зоологических и прочих чудес натуры императорский музеум, затем при Александре II в российский императорский заповедник магических, спиритических и оккультных феноменов и, наконец, в государственную колонию необъясненных явлений при НИИЧАВО Академии наук. Разрушительные последствия изобретения лифта мешали использовать эту сокровищницу для научных целей. Деловая переписка с тамошней администрацией была чрезвычайно затруднена и имела неизбежно затяжной характер. Спускаемые сверху тросы с корреспонденцией рвались под собственной тяжестью, почтовые голуби отказывались летать так высоко, радиосвязь была неуверенной из-за отсталости тьму-скорпионской техники, а применение воздухоплавательных средств приводило лишь к расходу дефицитного гелия. Впрочем, все это была только история. Примерно 20 лет назад взыгравший лифт забросил на 76-й этаж инспекционную комиссию Соловецкого горкомхоза, скромно направляющуюся обследовать забитую канализацию в лабораториях профессора Выбегаллы на 4-м этаже. Что в точности произошло, осталось неизвестным. Сотрудник Выбегаллы, дожидавшийся комиссию на лестничной площадке, рассказывал, что кабина лифта с безумным ревом пронеслась вверх по шахте, за стеклянной дверцей мелькнули искаженные лица, и страшное видение исчезло. Ровно через час кабина была обнаружена на 12-м этаже, взмыленная, всхрапывающая и еще дрожащая от возбуждения. Комиссии в кабине не было. К стенке канцелярским клеем была прилеплена записка на обороте акта о неудовлетворительном состоянии. В списке значилось: «Выхожу на обследование, вижу странный камень, товарищу Фарфуркису объявлен выговор за уход в кусты, председатель комиссии Л. Вунюков». Долгое время никто не знал, где, собственно, покинул кабину Л. Вунюков с подчиненными. Приходила милиция, было много неприятностей. Потом, месяц спустя, на крыше кабины обнаружили два запечатанных пакета, адресованных заведующему горкомхозом. В одном пакете содержалась пачка приказов на папиросной бумаге, в которых объявлялись выговора то товарищу Фарфуркису, то товарищу Хлебоводову, большей частью за проявление индивидуализма и за какую-то непонятную зубовщину. Во втором пакете находились материалы обследования состояния канализации тьму Скорпионе, состояние признавалось неудовлетворительным, и заявление в бухгалтерию о начислении высокогорных и дополнительных командировочных. После этого корреспонденция сверху стала поступать довольно регулярно. Сначала это были протоколы заседаний инспекционной комиссии горкомхоза, потом протоколы заседаний просто инспекционной комиссии, а потом особой комиссии по расследованию обстоятельств. Потом вдруг временной тройки по расследованию деятельности коменданта колонии необъясненных явлений гражданина Зубо и, наконец, после трех подряд докладных о преступной небрежности, Эл Вунюков подписался в качестве председателя тройки по рационализации и утилизации необъясненных явлений ТПРУНЯ. Сверху перестали спускать протоколы и принялись спускать циркуляры и указания. Бумаги эти были страшны как по форме, так и по содержанию. Они неопровержимо свидетельствовали о том, что бывшая комиссия горкомхоза узурпировала власть в тьму Скорпионе и что распорядиться этой властью разумно она была не в состоянии.
«Главная опасность заключается в том, — размеренным голосом продолжал Кристобаль Хозевич, посасывая потухшую сигару, — что в распоряжении этих проходимцев находится небезызвестная большая круглая печать. Я надеюсь, вы понимаете, что это значит.
— Понимаю, — сказал Эдик тихо, — не вырубишь топором.
Ясное лицо его затуманилось.
— А что, если мы применим реморализатор?
Кристобаль Хозевич переглянулся с Федором Семеновичем.
— Можно, конечно, попытаться, — сказал он, пожимая плечами. — Однако боюсь, что процессы зашли слишком далеко.
— Нет, почему же? — возразил Федор Семенович. — Примените, примените, Эдик, не автоматы же там применять. Кстати, у них же там еще и выбегало.
— Как так? — изумились мы. Оказалось, что 3 месяца назад сверху поступило требование на научного консультанта с фантастическим окладом денежного содержания. Никто в этот оклад не верил, а более всех профессор Выбегалло, который в это время как раз заканчивал большую работу по выведению путем перевоспитания самонадевающегося на рыболовный крючок дождевого червя. О своем недоверии Выбегалло во всеуслышание объявил на ученом совете и тем же вечером бежал, бросив все. Многие видели, как он, взявший портфель в зубы, карабкался по внутренней стене шахты, выходя на этажах кратных 5, дабы укрепить свои силы в буфете. А через неделю сверху был спущен приказ о зачислении профессора Выбегалла А.А. научным консультантом ТПРУНЯ с обещанным окладом и надбавками за знание иностранных языков.
— Спасибо, — сказал вежливый Эдик. Это ценная информация. Так мы пойдем?
Идите, идите, голубчики, —
растроганно произнес Федор Семенович. Он поглядел в магический кристалл.
Да, уже пора. Камноедов близится к концу. И поосторожней там. Дремучее место, жуткое.
И никаких эмоций, — настойчиво напомнил Кристобаль Хозевич.
Не будут вам давать ваших клопов и ящиков, не надо. Вы — лазутчики. С вами будет установлена односторонняя телепатическая связь. Мы будем следить за каждым вашим шагом. Собирайте информацию. Вот ваша основная задача.
— Мы понимаем, — сказал Эдик.
Кристобаль Хозевич снова оценивающе оглядел нас.
— Модеста бы им с собой взять, — пробормотал он. Клин клином.
Он безнадежно махнул рукой.
Ладно, идите. Буэнавентура.
Мы вышли.
И Эдик сказал, что теперь надо зайти к нему в лабораторию и взять реморализатор. Последнее время он увлекался практической реморализацией. В лаборатории у него в 9 шкафах размещался опытный агрегат, принцип действия которого сводился к тому, что он подавлял в облучаемом примитивные рефлексы и извлекал на поверхность и направлял вовне разумное, доброе и вечное. С помощью этого опытного реморализатора Эдику удалось излечить одного филателиста Тиффози, вернуть в лоно семьи двух слетевших с нарезки хоккейных болельщиков и ввести в рамки застарелого клеветника. Теперь он лечил от хамства нашего большого друга Витьку Корнеева. Но пока безуспешно.
«Как мы все это потащим?» — сказал я, со страхом озирая шкафы.
Однако Эдик успокоил меня. Оказывается, у него уже почти был готов портативный вариант, менее мощный, но достаточный, как Эдик надеялся, для наших целей. «Там я его допаяю и отлажу», — сказал он, пряча в карман плоскую металлическую коробочку.
Когда мы вновь вернулись на лестничную площадку, Модест Матвеевич заканчивал свою речь. «Это мы тоже прекратим», — утверждал он несколько осипшим голосом. «Потому что, во-первых, лифт бережет наше здоровье, это первое. И он бережет рабочее время. Лифт денег стоит, и курить в нем мы категорически не позволим. Кто здесь добровольцы?» — спросил он, неожиданно поворачиваясь к толпе. Несколько голосов тотчас откликнулись, но Модест Матвеевич эти кандидатуры отвел. «Молоды еще в лифтах ездить», — объявил он. «Это вам не спектроскоп».
Мы с Эдиком молча протиснулись в первый ряд. «Нам на 76-й», — негромко сказал Эдик.
Воцарилась почтительная тишина. Модест Матвеевич с огромным сомнением оглядел нас с головы до ног. «Жидковаты», — пробормотал он раздумчиво. «Зеленоваты еще». «Курите?» — спросил он.
«Нет», —
ответил Эдик. «Изредка», — сказал я.
Из толпы на Модеста Матвеевича набежал домовой Тихон и что-то прошептал ему на ухо. Модест Матвеевич поджал губы и надулся. «Это мы еще проверим», — сказал он и добыл из кармана свою записную книжку. «За каким делом вы отправляетесь, Амперян?» — спросил он недовольно.
«За говорящим клопом», — ответил Эдик.
«А вы, Привалов?»
«За черным ящиком».
«Ха!» Модест Матвеевич полистал книжку. «Верно. Имеются. Так. Колония необъясненных явлений. Покажите заявки».
Мы показали.
«Ну что же, поезжайте. Не вы первые, не вы последние».